Глава седьмая. Город Москва. Длинный был день. Спать. Жена была уже в постели с книгой в руках. «Как ты смотришь на то, чтобы съездить в деревню на машине в выходные?» — заползая в постель, спросил я. «С удовольствием», — обрадовалась она и тут же спросила. «А кто за рулем?»
«Хочу Инну с Петром завтра пригласить. У зятя есть права. Инна в декрет уходит на этой неделе, как бы уже не ушла. Как теперь с ними связываться?»
«У меня где-то служебный номер Пети был», — вдруг заявила жена. «Отлично», — обрадовался я, удивляясь, как это сам не догадался о такой возможности. Голова слишком перегружена. Утро прошло в обычном режиме. Лекции отсидели тоже без особых происшествий. В большом перерыве позвонил Петру на службу. Говорить много по городскому телефону у них не положено, но за пару минут никто слова не скажет. «Отлично. А то я все через больницу записки оставлял». Поделился с ним, что машину уже полностью оформил, все документы на руках. Вот, теперь об этом. Машина есть, а прав еще ни у кого из нас нет. А опробовать обновку хочется. Вы не против с Инной прокатиться с нами в деревню к бабушкам? Ты за рулем?
О, класс. Я много ездил на Победе. Значит, и на этой смогу без проблем, раз похоже. Отлично.
Тогда подъезжайте к нам и от нас в деревню. «Если и не трудно в электричках трястись, то я такси оплачу».
«Разберемся», — легкомысленно ответил Петр. «Во сколько нам приехать?»
Договорились на 9 часов утра в субботу и распрощались. «Отлично. Значит, в выходные едем к бабушкам». После пар символически посидел с нашими 20 минут, порепетировал выступление гид-бригады и помчался на карандашную фабрику. Добираться пришлось далеко, немного опоздал. Встречала меня целая женская делегация, комсорг фабрики со своей помощницей и профорг. Они повели меня в клуб к месту выступления, там уже народ давно собрался, коллектив по большей части женский, а у меня как раз тема лекции «Факторы, влияющие на гармоничное развитие личности и роль общества в воспитании подрастающего поколения». Лично для меня тема очень интересная. Очень стрёмно было бы говорить выросшим в советской педагогической системе, где все и все должны быть параллельно перпендикулярны и одинаковы, что необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Прошелся по этому моменту только вскользь, ссылаясь на принцип социализма от каждого по способностям, указал на необходимость эти самые способности развивать, но так как все уникальны, то и программа развития не может быть общей для всех. Советское государство уже идет по пути дифференцирования образовательных программ для различных групп учащихся, — вещал я. Уже имеются школы с углубленным изучением иностранных языков, физико-математические школы и различные структуры дополнительного образования, музыкальные, спортивные, художественные. Необходимо углублять и совершенствовать советское образование в этом направлении. Только так мы сможем развить и в дальнейшем использовать потенциал каждого советского человека. Про повсеместные перегибы в воспитании говорить не стал. За критику еще прилететь может. Пошел от противного. Рассказал о тех моментах и факторах, которые стимулируют развитие гармоничной личности. Вот, например, если мы будем говорить ребенку, столкнувшемуся с чем-то новым для него, «пробуй, пытайся, не бойся», то он будет с удовольствием учиться новому, потому что на самом деле все новое всегда интересно. Если у ребенка не получилось, а мы ему скажем «ничего страшного, не все сразу», попробуй еще, ребенок пойдет и попробует еще раз, и будет пробовать до тех пор, пока у него не получится. А почему? А потому что вы его научили не бояться неудач. И это одна из главных задач семьи и общества. Такой человек, став взрослым, будет уверен в себе и в своих силах, не опустит руки при первом же провале, будет настойчивым и целеустремленным. И главное, такой человек, поверив в свои силы, будет ставить перед собой все новые и новые цели, будет развиваться и получать удовлетворение от своего развития, а общество пользу от его кипучей деятельности. Потом перешли на частности. Нет такого человека, который не желал бы счастья своему ребенку. Посыпались вопросы, в том числе с отсылками к системе Макаренко. Пришлось поговорить и об этом. Не забывайте, что Макаренко работал в колонии. К нему попадали беспризорники, трудные подростки и малолетние преступники. Жесткость, которая необходима была в этом случае, обусловлена тем, что человек, проживший на улице полгода и более, выпадает из социума и самостоятельно в него влиться уже не может по очень многим причинам. Но не будет он больше никогда по собственной воле вставать в 6:30 утра и бежать через детский сад на работу. Он просто не сможет себя заставить это сделать. Это особенность человеческой психики. Мозг сам постепенно настраивается. Зачем работать, если можно ничего не делать? Люди не виноваты, что они так устроены. Это само так получается. Мозг детей, попавших в колонию, уже перестроился на паразитические рельсы. Макаренко необходимо было сломать эти устоявшиеся вредоносные установки. Он и ломал. Но разве это необходимо вашим домашним и благополучным детям? Задержался с этими вопросами, а мне еще гараж сегодня принимать. Профорг подвела меня к седому высокому мужчине. Еще во время лекции обратил на него внимание. Он в первом ряду сидел и очень внимательно слушал. «Это наш директор Иннокентий Васильевич», — представила она его. «Очень приятно, Павел», — пожал я протянутую руку.
«Приятно, удивлен. Вы так заинтересовали коллектив. Первый раз у нас такое. Приезжайте еще».
«Видя, что я стою, переминаясь с ноги на ногу, готовый стартовать от них», — директор кивнул девчонкам-комсомолкам, и те торжественно поднесли и вручили мне приличную коробку с этикеткой «Карандаши, графитный студент». «Куда мне столько?» — опешил я, но перехватил коробку за перевязывающий ее шпагат.
«Проводите, товарищи лекторы, через проходную», — распорядился директор и попрощался со мной.
«Что там?» — озабоченно спросил я по дороге. «А то притащу домой пару тысяч простых карандашей, вот Галия смеяться будет». «Увидите», — улыбнулась комсорг. «Тяжело, блин, надеюсь, от консервы». Пришлось с этой коробкой в гаражи тащиться, чтобы к назначенному времени успеть. Анна Николаевна уже была там, копошилась с веником в руках. Решила чистоту навести. К моему удивлению, гараж не был захламлен. Аскетичные полки, верстак, стол. Под столом несколько ящиков. Ключи, молотки, приспособы по стенам развешаны. Хозяйственный мужик был покойный супруг у Анны Николаевны. «Хорошо тут у вас, просторно», — не удержавшись, похвалил я. Вскоре подошел Георгич. Переписали с ним нехитрый гаражный скарб. Из самого ценного нашли сварочный выпрямитель. Георгич сразу насел на хозяйку: «Продай, а та ни в какую. Сначала с сыном посоветуюсь». Анна Николаевна вручила мне навесной замок с вставленным в него ключом, а я ей 20-ку. Договорились, что 15-го числа буду заносить деньги за месяц вперед. Хозяйка показала мне крышку люка в самом конце гаража, чуть ли не под столом. Под гаражом оказался просторный подпол. Хозяйка пригласила меня спуститься. Хвастаться запасами, что ли, будет? А она мне показала, где картошка хранилась, где огурцы, где компоты. Серьез, оказывается, отнеслась к моему предложению приносить ей тяжести из гаража. «Ну что ж, назвался груздем, полезая в кузов». «Сейчас ничего не надо», — прокомментировала она. «Это на будущее». Мы выбрались. Лестница крутая, неудобная. Представил себе, как пожилой человек тот с 3-литровой банкой в руках корячился, и искренне посочувствовал. «Ладно, от меня не убудет, надо старикам помогать». «Ну, осваивайся, Паша, с новосельем», — проговорила Анна Николаевна. «А я пойду, до свидания».
«До свидания», — попрощался я и повернулся к председателю. «Спасибо вам. Чем обязан?»
«Еще 20-ку давай, квиты», — хитро посмотрел на меня он. «Ну, 20-ка-то 20-ка. Прям как риэлтор в будущем, стоимость месяца аренды попросил». Расплатился с ним, вынес на улицу свою коробку с карандашами и попробовал запереть гараж. С первого раза получилось, хороший замок, можно машину пригонять. Попрощался с председателем, еще раз поблагодарил и потащил коробку домой, то и дело меняя руки. Эмма Эдуардовна положила телефонную трубку и откинулась на спинку кресла в полном шоке. Она очень обиделась на Павла Ивлева, когда тот, прогуляв занятия, начал плести что-то про собеседование или подачу документов на работу в Верховный Совет. И вот тебе на. Определенно, это все же не была глупая выдумка. Человек, представившийся Жаном Павловичем, разговаривал так, что не было ни малейшей возможности ошибиться, приняв его за шутника. Тут уже точно не до шуток. Примерно так ректор и проректора разговаривают. Очень занятые люди, которые вечно требуют от тебя что-то, говоря, что это было нужно сделать еще вчера, без малейшего сомнения, что ты из кожи вылезешь, но все быстро сделаешь. Ну и верно, куда ты денешься, когда такие люди приказывают? Он велел ей срочно написать и отправить ему в Верховный Совет характеристику на студента Павла Тарасовича Ивлева, и голос его звучал так, что не было ни малейшего сомнения, что ему самому это очень не нравится. И вот сейчас замдекана сидела тупо моргая и пыталась сообразить, что же это такое происходит. Этого Жана Павловича, очень властного и серьезного, судя по манере общаться, чиновника из Верховного Совета, отвечающего там за кадры, кто-то напряг, чтобы он принял на работу Павла. И он это собирается сделать, хотя и понятно, что ему эта идея очень не нравится. Два вопроса попеременно бились в мозгу Эммы Эдуардовны. Первый — кто может заставить такого человека на такой должности принять на работу несовершеннолетнего студента в такую организацию? Что это за такая волосатая лапа, продвигающая деловитого комсомольца с первого курса? И второй, не допустила ли она сама какой-нибудь ошибки, общаясь с Павлом? Больше всего ее угнетала эта совместная поездка в ГДР. Павел и на таможне видел, сколько она всего туда везла на продажу, и в общежитии столкнулся с человеком, которому она все это продала. А потом они еще и вместе закупали дефицит для ввоза в СССР. Достаточно ему где-то там, в том кругу общения, откуда так легко и непринужденно напрягли Жана Павловича ляпнуть об этом, и на ее карьере можно будет ставить жирный крест. Но, увы, что случилось, то случилось. Двигаясь как лунатик, она взяла чистый лист бумаги и принялась писать характеристику на своего студента. Завтра секретарь ее напечатает, она лично отвезет ее в Верховный Совет. На почту рассчитывать опасно, вдруг письмо пропадет. Жана Павловича точно не стоит злить, он и так, судя по голосу, в плохом настроении. Подойдя к двери, увидел записку от жены. «Я на первом этаже, ужин на плите, как сможешь, спустись, пожалуйста, Галия». Что там опять случилось? Надеюсь, не надо опять шкаф какой-нибудь передвигать. В прошлый раз хотели с Михаилом Андреевичем по-быстрому книжный шкаф передвинуть. Так не смогли его даже чуть-чуть с места сдвинуть. Книги очень тяжелыми оказались. Пришлось разгрузить шкаф. Оказалось, полки на соплях держались. Пока шкаф передвинули, пока полки на место по-человечески установили, в итоге до полуночи проковырялись. Поставил коробку с карандашной фабрики на рабочий стол на кухне, быстренько перекусил и спустился к художникам. В этот раз у старого с выдвижным ящиком стола беда приключилась. Заклинило и ни туда, ни сюда. А у них там все ложки, вилки и ножи. «Жалко ломать», — оправдывался он. «Снизу пытался посмотреть, что там, но так неудобно. Не понимаю, как мужики под машинами лежат и еще что-то там видят». «Давайте перевернем его кверху ногами», — предложил я. Приборы в столе лязгали на всю квартиру, пока мы переворачивали стол, а он тяжелый оказался, зараза. Кое-как перевернули, слава богу, кухня не пятиметровая. Дно ящика из арголита сместилось относительно стенок. Или стенки сместились относительно дна. Короче, поэтому ящик перекосил, и он встал в распор ни туда, ни сюда. С трудом пропихнули дно обратно и выдвинули ящик. Приборы все высыпались на пол. Радостный Михаил Андреевич сгреб их и стал забрасывать в раковину. Я помогал ему. Перевернули стол, вытащили совсем ящик и стали думать, как его зафиксировать. Решили сзади поперек рейку примастырить, хоть с трех сторон дно ограничить. Рамки для многих своих работ Михаил Андреевич делает сам. Нашел досочку тонкую, укоротил под нужный размер и тонкими гвоздиками зафиксировал. Установили ящик, попробовали выдвинуть, задвинуть несколько раз. Все отлично. С видом победителей мы вышли к нашим женщинам. Урок у них еще не закончился, но они больше болтали, чем работали, как мне показалось. «Леночка, ящик починили. Надо только ложки перемыть, они на полу оказались». «Миша», — удивленно посмотрела на него жена. «Так получилось», — развел он руками, подошел к ней и чмокнул макушку. Галия тут же предложила помочь перемыть приборы. Они с Еленой Яковлевной ушли и вскоре вернулись с чаем и печеньем. Между делом разговор вернулся к Юрке Бахтину. Галия с Еленой Яковлевной, оказывается, его обсуждали, пока мы не явились. Заинтересовавшись их разговором, Михаил Андреевич предложил пристроить его на подготовительные курсы к своему приятелю. «Пусть посидит на занятиях, поизучает геометрические фигуры, штриховку. Глядишь и постынет, а то все думают, они сядут и сразу натуру голую рисовать начнут». Прыснул со смеху, представив себе такое занятие, но мысль хорошая. «А правда, Галия, предложи ему», — поддержал я Михаила Андреевича. «Пусть попробует, какова она, проза жизни начинающего художника». На то мы распрощались. Скоро уже пса вести гулять. Увидев коробку на столе, Галия сразу сообразила, что сегодня четверг, значит, я был где-то на лекции, и с любопытством начала ее разбирать. Она вытаскивала консервные плоские баночки и с интересом разглядывала этикетки.
«Фарш колбасный. Это что такое?» — повернулась она ко мне.
«Давай откроем, посмотрим», — пожал я плечами.
«Язык свиной», — отложила она в сторону очередную баночку. «О, шпроты, печень, икра щуки, креветки, кукумария», — повертела она передо мной банку. «Может, эту попробуем?»
«Она с морской капустой. Взял я у нее банку. Что-то не хочется. Это все? Тяжело тащить было?»
«Нет. Там остальное лосось и горбуша», — показала она более высокие консервы.
«О, это хорошие. Рыбного супчика сразу захотелось.
Из горбуши или из лосося?» — приняла всерьез мои слова жена.
«Из лосося давай», — усмехнулся я. «Гулять так гулять». Надо было уже идти на улицу. Гриша с Родькой уже по двору слоняются. Хотел бате позвонить, посоветоваться, где лучше техникой бытовой закупиться. «Ну ладно, вернусь, позвоню. Сейчас надо машину в гараж отогнать». Попросил у Галии старую тряпку застелить заднее сиденье, чтобы Тузик его не испачкал. Захватил ключи от машины и гаража и вышел на улицу. А малый опять плитку от трансформаторную будку взрывает, отцу показывает. А тот к взрывам и выстрелам привычный. Ну, взорвалось что-то, ему пофиг. Стоит, машинально головой кивает и о своем думает. «Родька», — позвал я его, — «вы что, опять за плитками лазили?»
«Это не я», — тут же притих он, — «это мальчишки».
Судя по количеству осколков, они тут не один десяток плиток уже расколотили. Пора с этим что-то делать. Снег сошел, весь двор в осколках, с собакой не пройти. «Родька, давай заканчивай это безобразие. А если Тузик лапы порежет?»
«Ой», — сделал он смущенное лицо.
«Вот тебе и ой»,
— сказал Григорий. «Об этом мы с тобой не подумали. Завтра все уберем, да, сын?»
«Ага. А парни опять набьют», — недовольно ответил Родька, явно не желая участвовать в этом субботнике.
«Ладно, пошли отсюда», — сделал я выводы из сложившейся ситуации. «Гриша, я гараж снял там, где мы гуляли. Поможешь ласточку перегнать?»
«Конечно. Только я документы не взял», — постучал себя по карманам Григорий. «Подождите, я мигом», — сказал он, и уже через мгновение скрылся в своем подъезде.
Не успел я толком машину прогреть, как он вернулся. Родька с Тузиком пристроились сзади на вполне себе хорошем покрывале. Старья, как выяснилось, у нас еще нет, но для машиночки, как называла ее жена, ничего не жалко. Благополучно добрались до гаража, загнали машину. Мы с Родькой створки ворот придерживали, чтобы они не закрылись вдруг в самый неподходящий момент. «А как я один буду это делать? Надо придумать что-нибудь тяжелое, подставлять под распахнутые створки от греха подальше». Обратно шли пешком. Малый переключился на пса и побежал с ним вперед. «Что нового?» — поинтересовался я у Григория. «Письмо несостоявшейся тещи не аукнулось еще?»
«Нет, еще рано. Я тут прикидывал. Его еще не получили», — ответил подполковник.
«Вот и мучайся теперь в неизвестности. Лучше бы уже ничего не говорила. Все равно исправить ничего нельзя. А, кстати, почему нельзя? Может, перехватить это письмо?»
«Как?»
«Ну, узнать, куда письма поступают. Наверное, есть какой-нибудь отдел входящей корреспонденции. Проставиться там, объяснить ситуацию. Мужики сказать, выручайте».
«А если там бабы?»
— с усмешкой взглянул на меня Григорий. «Это попадос», — согласился я. «И что, ничего не будешь делать?»
«Ничего, будь что будет».
«Тоже жизненная позиция, — подумал я, — имеет право быть. Я бы, конечно, не ждал у моря погоды. Хотя я в такую историю и не влип бы. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо. Придя домой, решил-таки начать эксперимент со стеклянными плитками. Надо уже что-то с ними решать. А для этого хорошо бы понимать, можно их закалить в домашних условиях или нет. Взял кухонное полотенце, закрутил в него три плитки, чтобы они не касались друг друга. Подумал немного и замотал в другое полотенце еще три штуки. Взял 5-литровую кастрюлю, положил в нее плитки в полотенцах, налил полную кастрюлю горячей воды, чтобы быстрее закипело, и поставил на максимум на самой большой конфорке. Итак, половина десятого, допустим, в 10 закипит, и начнем наш эксперимент. Вспомнил, что хотел отцу позвонить, надеюсь, еще не спит. Он, как всегда, сразу включился в мою проблему.
По холодильникам сейчас вообще сложностей нет. Мой друг планирует покупать. Как раз рассказывал на кафедре, что сейчас в Минск завезли просто огромную партию. Немерено вообще. Почти во всех магазинах стоят. Какой тебе устроит? А что касается стиралки, давай я сейчас пару звоночков сделаю и тебе перезвоню.
А стиралку с центрифугой реально найти? Сразу решил озадачить батю я. Небось, тоже дефицит?
Не знаю, поспрашиваю.
Растерянно ответил отец. Их что, еще нет? Батя перезвонил минут через 20, предложил машинку «Вятка». В этом же магазине и Минске стоят. Можно одной машиной привезти, предложил завтра же этим и заняться. «Завтра наша пятница на курсах», — засомневался я.
«Плевать на курсы», — возразил отец, — «надо брать, пока есть».
Подумал, что успею на вождение, если поедем в магазин сразу после пар, и согласился. Договорились встретиться завтра прямо в магазине «Свет», где работал батин знакомый. «Хорошо быть доцентом вуза, пол Москвы тебя знают». Дождавшись, пока вода закипела, убавил огонь, чтобы она едва булькала, и пошел спать, предупредив жену. А то подумает с утра, что муж сошел с ума. Она обрадовалась, как будто у меня уже все получилось. Так ей эта плитка понравилась. Но при советском однообразии она и правда что-то с чем-то.